Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Объем преступлений, совершенных путинским режимом, начиная с сентября 1999 года, взрывов в Москве, Буйнакске, Волгодонске и заканчивая нынешней войной в Украине, ставит вопрос о необходимости юридической оценки преступления авторитарного репрессивного режима. Это является особой дисциплиной, особым жанром под названием «переходное правосудие». Возможно ли переходное правосудие в будущей России? Кто его будет осуществлять? Каков будет объем люстрации? Помогут ли списки причастных к этим преступлениям? И возможно ли вообще депутинизация России? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
С начала вторжения в Украину Россия совершила множество теперь уже и военных преступлений, которые остаются безнаказанными при нынешнем политическом режиме. Системная безнаказанность вызвана тем, что представители власти покрывают и сами участвуют в таких преступлениях. Сейчас крайне сложно подготовить осмысленный план таких реформ и механизмов. Все будет зависеть от политической воли новой власти, которая придет на смену режима Путина. Но немаловажно и кто будет судить. Возможно, что в связи с дефицитом кадров правосудие будут осуществлять прежние люди, которые уже были в системе, и на их базе будут создаваться новые подразделения в ведомствах. Или будут привлекать специалистов из других стран при международном процессе. В том числе многие эксперты уверены, что такой переход должен начаться с построения гражданского общества. Некоторые организации уже сейчас занимаются формированием люстрационных списков, а также просвещением граждан о необходимости таких мер после окончания войны и смены российского режима. Это может включать в себя и публикацию сведений о лицах, ответственных за преступления, запрет на занятие должностей, лишение имущества, арест и суд. Каким образом будет осуществляться переходное правосудие в России? Кто будет этим заниматься и насколько большим может быть люстрационный список?
Говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Они по Зуму подсоединяются к нам. Это Станислав Дмитриевский, историк, правозащитник и соавтор книги «Между местью и забвением. Концепция переходного правосудия для России». Станислав, добрый день.
Добрый день. Здравствуйте.
Это Наталья Секретарева, руководитель юридической службы Центра защиты прав человека «Мемориал». Здравствуйте, Наталья. И запоздалые, но тем не менее всегда приятные поздравления с Нобелевской премией, которую получил «Мемориал», так что приятно повторить это еще раз. Первый вопрос у меня будет к Станиславу. Переходное правосудие. Насколько оно вообще возможно? Потому что, как я понимаю, целью любой следующей власти является гражданский мир. А переходное правосудие – это как бы не мир не принес я вам, но меч. Меч правосудия. То есть, да, это вот сочетание справедливости и мира. Как же его осуществлять?
Мой любимый юрист-международник Антонио Кассезе, первый президент Международного трибунала по бывшей Югославии, как раз и сосредотачивал на этом фокус своего внимания. Он говорил, что для общества одинаково опасно как месть, так и забвение. И забвение, вопреки распространенному такому расхожему мнению, не приносит гражданского мира. Он сравнивает то, что происходит в этом случае с нагноением, которое отравляет весь организм, и рано или поздно гнойник прорывается либо в виде очередного насилия, либо он просто отравляет весь государственный общественный организм, что может приводить к любым другим деформациям, например, к возрождению той же диктатуры. И мы очень хорошо видим на примере как раз постсоветской России, что отказ от переходного правосудия привел к тому, что мы сейчас видим на самом деле, к возрождению авторитарных и тоталитарных, даже уже сейчас можно говорить, тенденций к преследованию инакомыслящих, к политическим репрессиям, ну и к тому, о чем еще год назад многие даже помыслить не могли, к развязыванию агрессивной войны. Поэтому я думаю, что альтернатива правосудию, если мы хотим вырваться вот из этой русской колеи, из этого круга, демона повторения российской истории, о которой говорил Мамардашвили Мират Константинович, это только правосудие. А вот как его осуществлять, это уже, конечно, отдельный вопрос.
Вопрос к Наталье будет. А какие цели вообще преследует переходное правосудие? Как я понимаю, здесь, с одной стороны, и наказание прошлых преступлений, а с другой стороны, это восстановление в правах потерпевших.
В Международном уголовном суде, в Международной уголовной юстиции есть такая фраза очень подсобная: «Никакого мира без правосудия». То есть это не взаимоисключающие вещи, а наоборот, одно подразумевает другое. И это и восстановление прав потерпевших, это компенсации, это уголовное преследование исполнителей, возможно, иллюстрация. И еще, на самом деле, довольно много разных мер. То есть это скорее не цели, а средства. А если говорить о каких-то глобальных целях, это, конечно же, ну, если говорить пафосно, то это лекарство для общества.
Станислав, я как понимаю, это временное, да, то есть определяется, это, так сказать, является задачей любого нового правительства определить какой-то период, в течение которого будут осуществляться эти меры, да, это переходное правосудие, оно именно на какой-то вот этот переход от... Вообще, кстати, переход от чего? Это от авторитаризма к демократии?
От авторитаризма к демократии, либо от ситуации войны, вооруженного конфликта к поствоенному примирению. И то, и другое подразумевает переходное правосудие. Ну, а у нас в России, кажется, обе составляющие имеют место.
И занимает это период, скажем, если брать какие-то примеры мировые, сколько там, 5 лет, 10 лет, вот, скажем, комиссии по примирению в Южной Африке, сколько работали?
Знаете, я бы здесь все-таки был бы осторожнее в оценках. Да, безусловно, есть какой-то период функционирования основных органов судебных, квазисудебных. Но вот, например, если мы говорим о тех же иллюстрационных процессах, то мы видим, что в Европе, в Польше, в Германии, в Чехии законы, которые были приняты первоначально, их срок действия продлевается. Поэтому и второй момент в ходе Transitional Justice, в ходе переходного правосудия создаются некоторые органы типа институтов национальной памяти, например, типа ведомства по документации Штази в Германии, которые, в общем, как бы не имеют срока действия. Это такой депозитарий, который хранит документы, связанные с историей репрессивного аппарата, с историей репрессий, и который позволяет, с одной стороны, хранить историческую память, передавать ее будущим поколениям, с другой стороны, осуществлять и уголовное преследование, и поддерживать иллюстрационные процессы, если в этом есть необходимость. То есть, да, в фокусе переходный период, ну, он может быть разным по срокам, 5, 7, 10 лет, или если мы говорим о работе международных трибуналов, например, по бывшей Югославии, Руанде, это еще больший срок. Есть некое наследие вот этих институтов, этого процесса переходного правосудия, который, в общем, не имеет срока ограничения.
Ну да, срока давности и срока ограничения. А, Наталья, вот, кстати, вот встает вопрос, то, о чем говорит Станислав, как институт памяти. Как я понимаю, мемориал и создавался, да, это была его из первичных функций, как институт памяти, фактически национальный институт памяти, хотя когда общественная организация, не государственная организация. А, сразу, кстати, первый вопрос. Сейчас в связи с нынешними судами по выселению мемориала, что будет происходить с его архивом? Удастся ли сохранить этот уникальный архив?
Да, на это есть два ответа. Первый, то, что решение еще не вступило в силу, поэтому здание все еще не находится в собственности НИИ «Мемориал». Вдруг мы выиграем в апелляцию, кто знает. А во-вторых, да, с активами все будет в порядке. Это вообще одно из основных направлений деятельности коллег, которые занимаются исторической частью, это сохранение актива.
Ну, сейчас где он физически находится, архив?
Мне кажется, что ради сохранности этого архива лучше не отвечать на этот вопрос, если тем не менее нравится, мы Я, честно говоря, должна признаться, что никто, кто не работает с архивом, даже не знает, где он находится, и слава богу. То есть,
он в безопасности, я к тому, что в настоящий момент
да,
он...
Да, он в безопасности.
Интересно, а в будущем вы вот, ну, давайте пофантазируем, да, вот это вот «Россия будущего». Вы видите, что мемориал становится некой, так сказать, государственной институцией? То есть готов ли он был перейти в такой статус государственного института памяти?
Ну, во-первых, мемориал все-таки, особенность мемориала всегда была в том, что мы работаем не только с памятью, а показываем часть прошлого и настоящего. То есть мы во многом всегда, конечно, про настоящее, и правозащитная деятельность мемориала, она не может быть государственной, потому что мы защищаем права людей, которые нарушают государство. И как бы, по крайней мере, за правозащитное крыло мемориала я могу точно сказать, что нет, но мы никогда не будем государственным институтом, потому что сама суть нашей деятельности в любой стране – это указывать на нарушение со стороны государства, какое бы оно ни было.
Ну да, в том числе и прошлое. Станислав, а вот действительно, Институт памяти – это должна быть именно государственная структура и политика памяти, да, если мы говорим о будущей России, о возможности гарантии против повторения вот этих вот эпизодов и периодов насилия, массовых репрессий, или возможны какие-то просто частные такие хранители, или нужен в данном случае, как это произошло в, да, в восточноевропейских, центральноевропейских странах, национальные институты памяти?
Я думаю, что на самом деле, конечно, нужно и то, и другое, но в нашей ситуации очень важно, чтобы государство взяло на себя эту функцию, потому что это, во-первых, очень мощный сигнал о том, что государство желает разобраться со своим прошлым и обеспечить его неповторение. А во-вторых, ну, государственный архив есть государственный архив. Но очень важно, чтобы, если говорить, например, так же, как это было с ведомством по документации штази или ведомством ГАУК, так называемым, чтобы это ведомство было под мощным не просто общественным контролем, а чтобы гражданское общество напрямую участвовало в работе. И давайте вспомним, что, например, ведь уничтожить архив штази в Германии не дала именно общественность, которая просто зачастую захватывала эти архивные учреждения, связанные с деятельностью штази, не давала уничтожать архивы. Именно общественность добилась, что при подписании договора об объединении двух Германий эта документация была сохранена, раздавались совершенно другие голоса, в том числе и из Западной Германии, что нужно все уничтожить и покончить с прошлым. Вот. И первым руководителем этого ведомства стал известный диссидент, сам много лет находившийся в застенках. И здесь мы видим, в общем, что становление новой государственности и рост самосознания гражданского общества и участие того и другого в формировании вот этого института памяти, он неразрывно связан. Я думаю, что это почти идеальная схема.
А с какого момента, вот если сейчас говорить о переходном правосудии после Путина, с какого момента нужно отсчитывать эти преступления? С 99-го года? Или еще идти назад и давать юридическую оценку еще и преступлениям и 90-х годов, и ельцинского режима, и первой войны в Чечне, или еще назад копать на Советский Союз?
Знаете, мы в своей книге вообще исходим из идеальной схемы. Из того, как сделать можно в идеале, на наш взгляд. Конечно, понятно, что жизнь, наверное, расставит свои акценты, жизнь сделает все гораздо секвестировать наш план, но проще секвестировать идеальный план, чем наоборот придумать что-то к некоему реалистичному плану, который сейчас составить невозможно. Поэтому мы исходим из того, что пока есть потребность в правосудии, пока есть преступления, которые были совершены при участии власти, которые не получили надлежащей правовой оценки, и пока есть интерес жертв в расследовании этих преступлений, они должны быть расследованы. Понятно, например, что по советскому периоду уже и преступников нет живых, и жертв нет живых, но есть интерес, например, по восстановлению доброго имени, по компенсациям, по реституции. И поэтому мы охватываем и советский период. Но в целом я считаю, что что касается актуальной повестки, то, конечно, это фокус на приход Путина к власти, но давайте вспомним, что и военные преступления, совершенные в контексте первого вооруженного конфликта в Чечне, тоже не расследуют. Поэтому я думаю, что и мы считаем с нашим соавтором, с Николаем Бобринским, что все такие преступления должны стать объектом переходного правосудия.
Ну да, то есть в том числе, конечно, и 90-е годы нужно считать. Скажите, Наталья, какие зоны вот вы считаете наиболее серьезными зонами правонарушения? С чего нужно начать, если мы будем начинать переходное правосудие? За какие, я не знаю, суды, возможно, правоохранительные системы? Что вы считаете наиболее проблемными вот этими зонами насилия, которые нужно будет разбирать в новой политической системе?
Я бы хотела влезть немножко в предыдущий вопрос по поводу государства и института памяти. Я хочу отослать книги Ирины Флиге. Это Санкт-Петербургский мемориал «Место памяти Сандермов». И там она описывает эволюцию дискурса государства вокруг захоронения Сандермовича. И в 90-е годы сотрудники ФСБ очень гордились тем, что они участвуют в реабилитации жестко-физических репрессий. Они действительно считали, что это они открыли Сандермовых. А сейчас я лично работала по ряду дел, где ФСБшники занимаются совершенно клевым документом, не дают доступа следователям к документам, которые лежат в архиве ФСБ, потому что если кто-то прочитает протокол Троицы, то оказывается, это может произвести ненависть и вражду. То есть я думаю, что роль государства очень зависит от того, какой у нас есть уровень доверия к государству. Если говорить про преступления, то, конечно, самый простой и логичный вариант – это идти по международным преступлениям. Это наиболее грубые этические нарушения прав человека. К международным преступлениям относятся военные преступления, преступления против человечности и геноцид.
А вот это сразу, Наталья, вот это вот вопрос, это должно внутри России судиться или это международный трибунал? Вот в нашем прошлом, одном из прошлых эфирах мы говорили о международных трибуналах.
Нет какого-то варианта, когда должно быть так и никак иначе. Практика показывает, что есть совершенно абсолютно разные варианты, разные сочетания вариантов. Во-первых, у Международного уголовного суда уже есть юрисдикция по отношению ко всем нарушениям, которые произошли на территории Украины. Во-вторых, если не будет политической воли внутри страны, эффективно осудить никого в любом случае не получится, даже если будет создан трибунал по Путину, трибунал по России или еще чего-то. Без политической воли внутри страны это невозможно. Это, во-первых. А во-вторых, ни один международный механизм не потянет такой большой объем работы. Часто на примере, например, Косово мы видим, что сначала в трибунале по бывшей Югославии осудили, скажем так, топов, а сейчас какое-то время назад, мне кажется, лет пять назад были созданы специальные судебные палаты Косово – это гибридные суды, которые наполовину полунациональные и полумеждународные. И такие же гибридные суды на самом деле создавались и в других государствах, например, в Сьерра-Леоне и так далее. Но это все упирается, опять же, в политическую волю государства, на территории которого или граждан которого совершили эти нарушения. Но я бы сказала, что без усилий на национальном уровне, без усилий и желания следовать за этим преступлением в России – ничего не будет.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о переходном правосудии. Кто и как будет судить преступления путинского режима, да и того, что было совершено раньше, и ельцинского режима, и преступления советской власти в возможной, чаемой России будущего? Возможно ли в России так называемое переходное правосудие? Рассуждает об этом правозащитник Алексей Федяров в разговоре с Антоном Сергеенко.
Люди, которые работали до этого, если мы берем чистых профессионалов, технических, так скажем, следователей, как криминалистов, людей, которые расследуют убийства, изнасилования, взятки, обладают этими методиками, конечно, они подойдут. Если берем экспертов, тех же криминалистов, криминалистических направлений, медицинских направлений, психиатрических направлений, да, конечно, они подойдут. Если мы берем экспертов скажем, вновь созданного экспертного центра Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации, то с огромным сомнением. Экономисты однозначно нет, слабейшие. Новое поколение лингвистов и прочих псевдоэкспертов, конечно, нет. Все эксперты Следственного комитета, психофизиологи, так называемые, конечно, нет. Это все люди, которые работают в исключительно сомнительных методиках, и их экспертиза всегда ставится под сомнение. Судьи, судейский аппарат тоже с большими условностями. Избавиться одномоментно невозможно. Огромное количество профессионалов. Другое дело, что они молчат. Ну, надо будет смотреть, мне кажется, если мы допускаем вообще где-то в глубинах сознания, что будет происходить какая-то люстрация и какой-то переход к новому правосудию, чего я не допускаю в ближайшее обозримое будущее, но если кто-то это допускает, то, конечно, без существующих профессионалов не обойтись. Дать им ту свободу, которую они хотели, ту независимость, которую хотели, и смотреть по ситуации. Да, это возможно. Но никакого перехода не будет.
Правозащитник Алексей Федяров в разговоре с Антоном Сергеенко. Мы возвращаемся к нашим гостям. Это, напомню, Станислав Дмитриевский и Наталья Секретарева. Станислав, вот ваша книга, ваше исследование, которое уже, кажется, 2 года назад вышло, «Между местью и забвением. Концепция переходного правосудия для России». Вы рассматриваете и исторические прецеденты, которые были, да? У кого Россия может учиться? Где переходное правосудие было успешным?
Ну, вы знаете, я думаю, что учиться нужно у всех на самом деле, но не нужно копировать никого. Очень поучительный опыт, конечно, Восточной Германии, ну, более близкий к нам пример. Очень поучителен опыт Чехии. Очень интересен опыт Аргентины, где, как вы помните, все представители хунты, и в том числе не только руководители, но и исполнители, были амнистированы. И гражданское общество там добилось того, что правосудие осуществилось, и сейчас, в общем, подавляющее большинство лиц, ответственных за репрессии 70-х годов, они находятся, они осуждены на длительные сроки заключения. Вот. А есть интересный опыт действительно Южноафриканской республики, комиссии правды. Да? Но я считаю, что да, опыт, конечно, международных трибуналов и интернационализированных судов, гибридных, таких как суд по Сьерра-Леоне или по Камбодже. Вот. И я считаю, что ситуация в России уникальна, так же, как и ситуация в любой стране уникальна. Ситуация с Россией кричащая, особенно после начала войны в Украине. Хотя все, что мы видим в Украине, на самом деле мы видели то же самое в Чечне. И, например, для меня это не было... То есть меня, например, конечно, события в Буче шокировали, но совершенно не удивили. 24 февраля я понимал, что именно так и будет. И мы должны выстраивать свою модель, извлекая уроки из любого опыта, который нам доступен. Вот это принципиальная позиция. Не копировать ничего, научиться у всех.
Но сама концепция, как я понимаю, довольно новая в международном праве. Да? Она рождается в 90-е годы, да? После падения режимов, после восточноевропейского транзита, да? Падения диктатур в Латинской Америке.
Да, это новая концепция. Я бы даже не говорил о концепции, я бы говорил, наверное, о практике, о наборе практических инструментов, которые объединены, да, некими общим концептуальными представлениями о том, что месть недопустима, забвение недопустимо, что необходим правовой переход, что прошлое не должно вернуться, и для этого нужно правосудие. Но инструменты очень разные, например, от инструментов установления фактов до таких инструментов классических, как, например, уголовный суд. Но мы в данном случае пытаемся сделать некую гибридную схему, и мы в нашей истории, в нашей концепции пытались опираться на ситуацию, когда бы дела главных преступников рассматривали смешанный международный российский, как бы национальный международный интернационализированный суд, а дела уже исполнителей низшего звена рассматривались бы по-другому. Она включала также элемент люстрации, но, кстати, не очень широкой. Мы не считаем, что нужно расследовать там, где можно судить. И ряд других инструментов, в частности, разного рода комиссий по установлению истины, потому что есть десятки тысяч жертв, которые нуждаются в реабилитации, в компенсациях, например, жертв насильственных исчезновений на Северном Кавказе, вернее, их родственники, да, или жертвы пыток. Ждать, чтобы осудили преступников по всем по их делам, безнравственно для людей, которые уже там 20-30 лет не могут установить судьбу своих близких и не могут получить компенсации достойно и так далее.
Вы говорите, люстрация была не очень широкой. Насколько широкой вообще должна быть люстрация? Например, где она была более всеобъемлющей? Я так понимаю, что в ГДР очень широкая была. Фактически весь правоохранительный аппарат, весь политический, административный аппарат ей подвергся.
Вот, так я и хотел сказать, что проблема с нашим исследованием в том, что ситуация ухудшается очень стремительно. А мы завершили нашу книгу еще до так называемых изменений Конституции, до отравления Навального, да, и, понятно, войны в Украине. Вот. Мы, например, исходили из того, что, возможно, не понадобится пересоздание судебной системы. Я сейчас убежден, что судебная система должна быть просто пересоздана. Невозможно, то есть люстрация судей невозможна просто в силу принципа несменяемости судей. Это краеугольный принцип демократического государства. Поэтому здесь необходимо вести речь просто о пересоздании судебной системы, как мне представляется. Это понятно, что многие прошлые судьи смогут работать в новых судах, но далеко не все, и государство здесь может
отбирать. А вот как это? Тотальная переаттестация судей?
Всех? Да, тотальная. Ну, во-первых, мы предполагаем, что есть законы, очевидно противоправные, которые новая власть должна отменить как бы своим первым шагом. Да? Но вот возьмите, например, последние законы о дискредитации так называемой дискредитации вооруженных сил, о фейках.
Это же, да, фейки, законы о фейках, да.
Закон об иностранных агентах, закон, например, все это драконовское законодательство о публичных акциях, о митингах, которые позволяют в том числе в уголовном порядке преследовать за Дадинской статьей, так называемой, да, за неоднократные правонарушения. Законы, вот, которые сейчас принимаются, особенно там о гей-пропаганде. Да, вот. И таких законов у нас в книге, они, в общем, перечислены. Мы полагаем, что те судьи, которые выносили решения на основании этих законов, ну, они не должны. То есть это уже как бы очевидно, что такой человек, который, в общем-то, имел возможность, кстати, каждый из этих судей имел возможность передать это дело, приостановить производство по делу и передать его в Конституционный суд. Вот. Это сделано не было. Такие судьи не должны работать в судебной системе. И, конечно, понятно, что мы не можем остановить работу судов, это государству нужно, но приостановить полномочия ряда судей и пересоздать эти судебные органы заново, давая возможность старым судьям тоже участвовать в этом конкурсе на замещение, но и вливая новую кровь, государство себе позволит, может, опять же, я подчеркиваю, если будет политическая воля об этом говорить.
Политическая воля, конечно, первична здесь. Наталья, какие еще вы видите зоны люстрации, помимо, очевидно, судебной системы?
Да, конечно, это судебная система. И в первую очередь, например, способ формирования российской судебной системы – это, ну, антисудебный, скажем так. Это правоохранительные органы.
Неправовое, да.
Органы государственной безопасности, это госорганы, возможно, учителя, я не знаю. То есть, если честно, это не моя любимая тема, но люстрации, как бы, в зависимости от интенции, люстрации могут подвергаться довольно много аффилированных с государством людей.
Хорошо, давайте немножко зайдем с другого конца, с советского опыта. Вы считаете, проблемы нынешние, они могут заключаться в том, что не была проведена люстрация после 1991 года? И не было никаких попыток переходного правосудия тогда?
Ну, попытки переходного правосудия все-таки были. Есть закон о реабилитации,
да.
Хоть он и кривой, такой. И как бы, ну, переходного правосудия не было, а попытка была.
91-го года, по-моему, закон, да, о реабилитации жертв политических репрессий. Да,
да, да. Да, да, как раз-таки я была одним из авторов жалобы детей ГУЛАГа в Конституционный суд. И я, когда мы готовили эту жалобу, ходила и смотрела историю принятия этого закона. Это, конечно, тоже интересный документ. Даже там обсуждались те же самые вопросы, которые мы обсуждаем сейчас, что а где взять деньги на компенсации, а какими датами нужно ограничить право на реабилитацию и так далее. Да, это один из элементов, но, например, один из не менее важных элементов – это то, что никого… То есть Россия пошла по пути, что окей, мы реабилитируем людей, но мы не будем… Зачем разжигать, зачем показывать, что нарушитель? Мы не будем, то есть мы не будем привлекать к уголовной ответственности никого. Мы не будем публиковать списки нарушителей. Мы не будем, как это вот, мемориал, скажем так, на него косо смотрели за то, что говорилось о списках палачей. Это же действительно очень болезненная тема, и это как бы никогда не обсуждалось. И как раз даже в книге «Между местью забвения» нашего коллеги там есть очень хорошие примеры того, как уголовные дела прекращались. Да? Человек уже умер, исполнитель, но уголовное дело при этом могли бы расследовать, установить факты, но их прекращали. Не было никакой политической воли установить исполнителей.
Здесь же, да, очень важный вопрос с этими со списками палачей. Мы все помним, как последние годы, да, возникали вот эти списки сотрудников НКВД. И, как я понимаю, часть вот этого вот авторитарного перерождения, авторитарного дрейфа последних лет была в закрывании вот этих архивов и закрывании всех возможных списков палачей тех еще сталинских репрессий.
Да, это, кстати, часть переходного концепции переходного правосудия, это доступ к архивам в том числе. У нас никогда не было полного доступа к архивам советских политических репрессий. Сейчас его еще меньше, чем раньше, но у нас его никогда не было. То есть вот как раз я занималась в последние годы довольно одиозными процессами, когда исторический исследователь Сергей Прудовский, ему нужны были статистические данные, то есть сколько людей по какой национальной линии репрессировал такой-то у НКВД, и ему отказывали со ссылкой, что вы знаете, ваш доступ к этой информации может повлечь разжигание ненависти и вражды, поэтому мы вам не дадим доступ. И мы даже не знаем до сих пор ненависти и вражды к кому, к палачам, к людям, потому что это по национальной линии люди были репрессированы или еще что-то. То есть ФСБ придумывает совершенно идиотские причины, и самое интересное, что как бы ты приходишь тут и понимаешь, что они верят в то, что они правы, то есть они верят, что они на как бы светской стороне силы. И это, конечно, интересно. И есть даже документы, которые есть в открытом доступе в госархиве, и копии их есть в архивах ФСБ, и в архивах ФСБ их закрывают. А еще, тоже говоря об исполнителях, есть у мемориала, международного мемориала было несколько дел, где засекречивали фамилии прокуроров, засекречивали данные именно установленными данными исполнителей, защищая их честь и достоинство.
Ну да, здесь вот это вот универсальные формулировки честь и достоинство, разжигание, экстремизм, они являются цензурными квалификациями, да, которые фактически ограничивают право на нашу информацию о прошлом. И здесь, кстати, мне кажется, мы, конечно, не можем не вспомнить имя карельского историка Юрия Дмитриева, который тоже вот именно этим занимался, он пытался установить имена жертв, имена палачей, причастных к репрессиям у себя в родной Карелии, и мы все видим его судьбу, что с ним случилось. Это один из тех людей, которые готовили почву для вот этого переходного правосудия. И сейчас он уже не правосудно, который год томится в застенках. Программа «Археология». Говорим сегодня о сложной теме. Переходное правосудие. Кто будет судить палачей? Палачей Украины. Палачей исполнителей путинских репрессий, тех, кто организовывал взрывы домов в 1999 году, тех, кто виноват за поведение силовых органов на Дубровке, в Беслане, во время операции в Беслане. Собственно, возможно ли вообще в России переходное правосудие? И как его подготовить? В частности, нужно ли уже сейчас делать списки для иллюстрации? Нужно ли делать списки тех, кто причастен к преступлениям власти? Говорит об этом Дмитрий Захватов, юрист и правозащитник.
Все проекты реформ, всю концепцию переходного правосудия, вообще образ будущего России, включая какие-то подготовительные материалы, необходимо делать уже сейчас. Потому что тогда, когда происходит взрывная, неконтролируемая, достаточно хаотическая ситуация, которая, как правило, всегда основана людей на эмоциях, да, очень важно людям транслировать те позиции, тот образ будущего, то, каким образом мы хотим видеть Россию. К сожалению, система уже полностью уничтожена, она разрушена, от нее не осталось абсолютно ничего. Поэтому абсолютно все институты придется выстраивать с нуля, поскольку сейчас их попросту не существует. Единственный институт, который остался, это институт государственного принуждения. Это вертикально структурированная полицейская система, которая умеет делать только одну вещь. Это контроль и подавление общества. Кроме этого, больше она никаких функций не выполняет. Правоохранительные функции она выполняет факультативно, да и то из рук вон плохо. За тот период времени, пока существовал Советский Союз, в сознании людей, в том числе судей, прокуроров, да, вот этих всех работников принудительно-карательной системы, сложилось определенное правопонимание. В юридической науке, ну, в отечественной, есть такой прекрасный у нас профессор Четвернин, да, доктор юридических наук, он классифицирует это правопонимание, называя его потестарным. Но по-другому можно сказать, что это нормативистское правопонимание. Когда право мыслится лишь как совокупность норм. Вот если начальник сказал, что нельзя оскорблять чувства верующих, ну, значит, тогда все должны построиться строем и не оскорблять чувства верующих. Да? Или там начальник сказал, что нельзя вывешивать какие-нибудь флаги, например, да, какой-нибудь бело-красно-белый или бело-сине-белый или там радужный, вот нельзя и все. Значит, тогда все должны построиться и их не вывешивать. И тогда правоприменитель, вот все вот эти сотрудники полиции, вот они все выстраиваются строем и начинают охотиться за теми людьми, которые вывешивают такие флаги. Они это делают, осознавая, что они правы. Почему? Потому что их правопонимание является нормативистским. Ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак. Так они думают. Им начальник сказал делать так, они делают так. Вот этот нормативистский подход необходимо из сознания искоренить. Он должен уйти.
Дмитрий Захватов, юрист и правозащитник в компании «Как мы видели своего кота». В разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Мы возвращаемся к нашим гостям по Зуму. Станислав Дмитриевский и Наталья Секретарева, напомню. Станислав, как вы относитесь к нынешним спискам? Составление списков людей, которые, так сказать, и санкционные, и причастные, которые могут стать основой для будущих иллюстрационных списков. Список комиссии Ермака, Макфола, список ФБК. Вот они помогают ли будущему переходному правосудию?
Ну, я думаю, что речь, наверное, должна вестись не просто о списках, а о мотивированных, во-первых, списках, они сейчас действительно становятся все более и более мотивированными. Вот. И речь вообще должна вестись, наверное, уже сейчас, на данном этапе, о том, что в уголовном праве именуется обвинительным актом. Да? То есть необходима не просто подготовка имен, да, они, в общем, достаточно у всех на слуху, но необходима подготовка доказательной базы для будущих процессов. Потому что это же не тоталитарное правосудие, где начальник, вот правильно было сказано, о легалистском подходе, да, где начальник сказал фас, и это становится законом. Да? Если мы будем говорить о настоящем правосудии, а тем более если мы будем говорить о международных уголовных судах, например, об участии международного уголовного суда или о гибридном правосудии, Там ведь стандарты доказывания довольно высокие. Там процент оправдательных приговоров международных трибуналов современных, например, по бывшей Югославии и Руанде, довольно высокий. И там, что называется, туфта не пройдет. Да? Поэтому, например, то, чем, я знаю, занимаются отчасти наши коллеги, я не могу как бы говорить обо всем, да, это если говорить, например, о вооруженном конфликте в Чечне, то я могу сказать, что в некотором смысле существуют материалы, позволяющие, по крайней мере, предъявлять обвинения ряду военных, ряду должностных лиц в совершении военных преступлений, преступлений против человечности. Я считаю, что такие материалы есть, и подготовка таких материалов серьезная, юридическая, не на уровне, вот знаете, вот мы сейчас тут списочек подготовим врагов народа, вот, это дурно пахнет, а на уровне серьезного обоснования она должна действительно вестись и сейчас. И, конечно, нужно проводить разницу между уголовным преследованием и, например, списками, которые касаются санкций. Там, конечно, стандарт доказывает гораздо более низкий. Там, ну, в общем, какой-то более такой, может быть, подход как бы менее избирательный. Он, наверное, возможен, потому что действительно мы видим, что и пропагандисты, и люди совершенно разных профессий. Вот актеров видишь, да, которые поддерживают агрессию, поддерживают практически так или иначе агрессивную войну, совершение военных или рационализируют военные преступления. Вот. И это, по крайней мере, дает основание для мирового сообщества сказать, что мы не хотим видеть этих людей у себя, мы не хотим иметь дело с их активами. Это, я думаю, это же не уголовное преследование, это не признание человека виновным. Я думаю, что подход такой вполне допустим и необходим даже. Это важная часть, когда мир цивилизованный посылает этим людям сигнал, что так вести себя нельзя, это не...
Но это как сигнал или вот интересно, да, вот сейчас я хочу на этом вопросе остановиться, Наталью спросить. Вот действительно, как нам поступать? Ну, условно говоря, давайте пройдем по каким-то пропагандисты. Вот очевидно совершенно, что существуют как бы фронтмены, существует там Соловьев, Скобеева, Киселев, Симоньян, да, что я думаю, что, так сказать, по всем международным нормам, то, что мы видели в Нюрнберге, то, что мы видели в Руанде, в трибунале по Руанде, они должны нести ответственность. Как быть, скажем, с рядовыми исполнителями, да, сотрудники телеканала НТВ? Вот как поступать в данном случае?
Я могу сказать, что да, вне зависимости от того, конечно, быть, говорите, что меня максимально неприятно будет прекрасно России будущего, но что они делают, если квалифицируют это по международному праву? Это призывы. Это как минимум призывы к геноциду, на самом деле, и это одно из международных преступлений. Конвенция о запрещении геноцида прямо указывает это как отдельное преступление. Призывы к геноциду.
Сотрудники радио «Тысячи холмов», которых осудил Международный уголовный трибунал по Руанде, они занимались именно этим, призывами к геноциду. И это могут делать и рядовые сотрудники, и это могут делать пропагандисты, это могут делать блогеры, это могут делать еще кто-то. И даже Российский уголовный кодекс на самом деле позволяет преследовать не только за призывы к геноциду, а за экстремистские преступления, разжигание, то самое разжигание ненависти и вражды. Для юриста здесь вопрос будет скорее в квалификации действий, чем в конкретной должности человека.
Понятно, понятно. Станислав, вот еще посмотрим, а как, скажем, быть с законодателями? Можно, видимо, определить какой-то, да, корпус законов, некоторые законы, которые являются однозначно, ну, не то что не правосудными, а преступными, да, скажем, закон Димы Яковлева. Вот как быть с людьми, голосовавшими за закон Димы Яковлева? Как быть с людьми, которые голосовали за аннексию Крыма, за аннексию, ну, присоединение, как, не знаю, как сейчас все это назвать, инкорпорацию 4 областей Украины? Вот как их квалифицировать и как с ними поступать затем?
Вы знаете, вот это интересный очень момент, потому что, в принципе, та практика, на которую мы опирались, она как бы не имела дела с законодателем. заключается, что у законодателя такой мощный иммунитет, по крайней мере, внутригосударственный. Да? Но как вы совершенно я сейчас буду высказывать не мнение там, коллектива авторов, да, а свое личное мнение.
Да.
Я полагаю, что есть законы и есть законы. Есть некая серая зона, да, и есть, например, законы, которые переходят все линии. Ну, например, законы об аннексии территории суверенного государства – это практически принятие этого закона уже образует состав международного преступления в виде агрессии. Да, и поэтому я полагаю, что такие люди должны подлежать уголовной ответственности как соучастники преступления агрессии. Ну и, кстати, возвращаясь к пропагандистам, вот есть 354-я, по-моему, если память не изменяет, статья Уголовного кодекса, которая предполагает ответственность за разжигание, за призывы к развязыванию агрессивной войны. То есть здесь иногда достаточно даже не международного права, а достаточно российского, в общем-то. А что касается, возвращаясь к парламентариям, то я считаю, что да, существует та грань, за которой и у законодателя должна наступать ответственность. В конце концов, мы ведь можем далеко зайти. Да? Вот приводились примеры легалистского подхода. Начальник сказал, флаг не вешать. Но начальник в какой-то момент сказать, запустить газовые камеры, уничтожать там евреев. Да? Мы видели это в истории. Мы знаем, как принимались те же Нюрнбергские законы в Третьем рейхе. Вот. На основании которых был осуществлен геноцид. И поэтому я считаю, что, конечно, я сейчас никаких рецептов не дам, но, как и везде в уголовном праве, мы должны оценивать конкретные деяния, конкретное поведение конкретного должностного лица или законодателя, будь то парламентарий, будь то военный, будь то полицейский, будь то судья, который принимает заведомо неправосудное решение, как мы предполагаем по ряду приговоров, да, использовать эти неправомерные законы. Потому что, на мой взгляд, вообще существует то, что в международном праве называется уголовным joint criminal enterprise. То есть есть некое объединенное преступление. С распределением ролей, когда одни люди, в общем, прекрасно понимают цель всего этого, понимают неправосудные законы, другие как бы их применяют в суде, третьи организуют их исполнение, да, и вот эта вот ответственность размывается. Но я полагаю, что здесь существует общая цель, и в том числе у этого предприятия, и в том числе одна из этих общих преступных целей, наверное, важная, первичная, цель – это незаконное удержание власти. И мы видим, что все эти законы с завинчиванием гаек, которые в конце концов и войны, которые развязывались этим режимом, они, как я полагаю, моя первичная версия, в основном предпринимались с целью удержания власти определенной группой лиц и определенным лицом. Да, эта версия может быть рассмотрена в суде, да, эта версия может быть поставлена под сомнение, доказано или не доказано, но я полагаю, что для расследования это очень плодотворная версия вот такой вот общей цели этого объединенного.
Ну, да.
Причем не вот для этой цели.
Интересно, действительно, joint criminal enterprise, да, как организованная преступная группа, и в данном случае действительно встает вопрос, скажем, а в какой степени ответственные люди, ну, вот, скажем, взять, да, войну России против Украины сейчас, да, угрозы – это преступление агрессии, это угрозы человечеству. А в какой степени, так сказать, люди, ведущие эту войну, да, обеспечивающие информационное прикрытие, обеспечивающие ее экономическое функционирование, они все соответственны, да, то есть не только там Шойгу, Герасимов, там, Суровикин, кто ведет, кто дает приказы о бомбардировке мирных украинских городов, но и тех, кто, скажем, обеспечивает функционирование экономики, обеспечивает функционирование банковской системы. Ведь, смотрите, в Нюрнбергском суде отвечал не только Юлиус Штрайхер, да, редактор газеты «Штурмовик», да, которого повесили в результате приговора, в данном это был бы аналогом те же, я не знаю, там, Соловьев, условно говоря, нынешний, или Симоньян. Но и Шпеер, да, который обеспечивал функционирование гитлеровской экономики и выполнение оборонного заказа. То есть в какой степени эти люди должны отвечать?
Ну, вы знаете, это опять же должен решать суд, но я полагаю, что вот в деле, который рассматривал Международный трибунал по бывшей Югославии, в деле Тадича, была выработана так называемая третья форма объединенного преступного предприятия, Joint Criminal Enterprise, когда суд говорит о том, что есть некая группа людей, которые действуют с общим преступным умыслом, намерением. Например, проводить этнические чистки, сжигать дома гражданских лиц и выселять их из этих домов. У этих людей, возможно, нет умысла убивать. Но они все прекрасно понимают, что если вы посылаете 200 человек сжигать мирное село и выселять женщин и детей под угрозой оружия, что кто-то из них может выстрелить. И в таком случае, говорит Международный трибунал, ссылка на эксцесс исполнителя блокируется. И все эти люди, которые объединены общим преступным планом, они ответственны за все обозримые преступления, совершенные группой. Вот. Конечно, эту доктрину, ее нужно использовать очень осторожно. Она неприменима на каком-то низовом уровне, но когда идет речь о больших группах людей, спаянных единой действительно незаконной целью и размывающей эту ответственность между государственными структурами, я считаю, что в рамках такой доктрины мы можем достаточно широко говорить об ответственности довольно широкого круга лиц, как тех, кто непосредственно отдает приказы на совершение агрессии или на совершение военных преступлений, так и люди, которые, будучи, например, какими-то авторитетными, известными знаками людьми, оправдывают, рационализируют эти преступления, уж тем более призывают к их совершению. Люди, которые обеспечивают некую логистику, опять же, понимая, на что это направлено. Да? То есть здесь главное – это общая преступная цель.
Спасибо. Спасибо, Станислав. У нас на связи был Станислав Дмитриевский, историк-правозащитник, соавтор книги «Между местью и забвением. Концепция переходного правосудия для России» и Наталья Секретарева, руководитель юридической службы правозащитного центра «Мемориал». Ну, от себя скажу, что в России, конечно, любимый национальный спорт – наступание на грабли. И в этом смысле отсутствие переходного правосудия, попытка, да, закон 91 года о реабилитации жертв политических репрессий, и при этом в остальном то, что Россия не осуществила, то, что сделала ГДР, то, что сделала Чехия, то, что делал, так сказать, ряд постсоветских стран, в Украине частично было сделано, в Грузии, люстрация, юридическая оценка прошлого, декоммунизация, то, что этого не было произведено в России, это не должно повториться. И хотя то, о чем мы говорили в нашей программе, достаточно умышленно пока что и придумано, когда-то, как говорит об этом Алексей Федяров, сложно представить, что будет суд, который будет судить нынешних судей, нынешних прокуроров, нынешних военных, нынешних пропагандистов. Тем не менее, эта концепция должна существовать как некий идеал, как некий образец, который будет говорить, что существует юридическая оценка всех тех преступлений, которые творятся сегодня властью и от имени власти в России. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.